слушаете программу «Время свободы». Сегодня 2 января, у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Траур в Волгограде. Итоги российской экономики за год. В России возвращается прописка. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете программу «Время свободы». В Волгограде с 1 января продолжается трехдневный траур по жертвам двух взрывов 29 и 30 декабря. Утром 1 января в Волгоград прибыл президент Путин. Он возложил цветы к месту взрыва троллейбуса 30 декабря, провел совещание по вопросам борьбы с терроризмом. Всего в результате двух взрывов, произошедших в Волгограде за сутки, в воскресенье днем и в понедельник утром, пострадали более 70, погибли 34 человека. В регионе по-прежнему повышенный уровень террористической угрозы. Улицы Волгограда патрулируют более 5000 полицейских и военнослужащих внутренних войск. Несмотря на то, что власти демонстрируют все большее беспокойство о мерах обеспечения безопасности и борьбы с терроризмом, жизнь под угрозой такой смерти и в трауре по несколько раз в год продолжается для россиян уже десятилетия. В 2014 году исполнится 10 лет захвату заложников в школе Беслана. Итог силовой операции 3 сентября 2004 года при освобождении заложников бесланской школы – 334 человека погибших, и из них 186 детей. То, как проходило расследование обстоятельств бесланской трагедии, и то, что спустя 10 лет остается множество вопросов без ответов, многих заставляет усомниться в искренности российских властей, когда они говорят, что намерены бороться за жизнь граждан страны. Тему продолжит моя коллега Елена Поляковская.
1 сентября 2004 года ученики бесланской школы в 9 утра собрались на торжественную линейку по случаю Дня знаний. Спустя полчаса на лентах мировых информационных агентств появилась информация о том, что произошел захват заложников. В первых сообщениях фигурировала цифра около 300 человек. Позже стало известно, что в заложниках оказалось более 1000 детей и взрослых. 2,5 дня школа в окрестностях Владикавказа находилась в осаде. 3 сентября началась силовая операция по освобождению заложников. За время, прошедшее после трагедии, состоялось несколько судов, проведены парламентские и журналистские расследования. Однако вопросов, связанных с событиями в Беслане, по-прежнему больше, чем ответов. Политолог и журналист Марина Литвинович говорит, что ответственность за то, что организаторы теракта смогли осуществить свой план, лежит прежде всего на силовых структурах, отвечающих за безопасность.
Безусловно, вина в значительной мере лежит на спецслужбах, работавших в Северной Осетии и Ингушетии, потому что они не сумели предотвратить этот теракт, хотя информация о его подготовке была. И, собственно, даже была оперативная информация от задержанного человека о том, что 1 сентября в Беслане готовится теракт. Но ничего не было предпринято. И это провал спецслужб, провал их тактики двойных агентов, потому что, по нашему мнению, внутри бесланской банды был двойной агент. И также, конечно, местные милиционеры, которые дежурили в тот день на дороге и пропустили машину, не обратили на нее внимания, она беспрепятственно проехала к бесланской школе.
3 сентября в 13:05 в спортзале бесланской школы, где находились заложники, последовательно произошли 2 мощных взрыва, после чего частично обрушилась крыша здания. По официальной версии, взрывы произвели террористы. Эта же информация содержалась и в выводах парламентской комиссии, которую возглавлял сенатор Александр Торшин. Однако у 2 членов этой комиссии, депутатов Юрия Иванова и Юрия Савельева, было особое мнение. Специалист по взрывотехнике, а в 2004 году депутат Госдумы от партии «Родина» Юрий Савельев 1 сентября оказался в командировке во Владикавказе.
Мы улетали 1 числа, самолет был в 10 утра, мы оказались в аэропорту, и Рогозин давал пресс-конференцию, ну и мы вместе с ним. И в 9 начали пресс-конференцию, а в 9:20 примерно прибежали люди и сказали, что захвачена школа в Беслане. Значит, мы там бросили пресс-конференцию, поехали, мы там вообще первые оказались, еще МВД ничего не понимало, что там произошло толком. Так что я оказался как бы невольным участником вот этих всех событий. От второго я улетел в Москву, меня Рогозин попросил, чтобы я полетел, рассказал, что на самом деле происходит в Беслане, потому что средства массовой информации давали совершенно неверное представление о том, что происходит. На этом основании, когда формировалась комиссия Верхней Палаты и Нижней Палаты, фракция «Родина» меня туда выдвинула, тем более, что я там являлся единственным ученым, как, во-первых, специалист в области физики горения и взрыва, и так я оказался в этой комиссии. Я стал очень внимательно изучать показания заложников, что они говорили, систематизировать этот огромный материал, то есть, по сути дела, стал проводить работу, которую я не должен был проводить. Я же не следователь. Справки, которые комиссия получала из ФСБ, из МВД, от МЧС, они нам легли на стол как документы официальные, которые нам представили силовые органы, и вдруг показания заложников стали расходиться с этой официальной точкой зрения, которая была воплощена в документах. Я был вынужден заняться несвойственным себе делом, провести такое свое собственное расследование. Сначала я абсолютно уверен, что школу взорвали террористы. Но после того, как вот я все это сопоставил, еще провел дополнительные там встречи с выжившими, я пришел к совершенно противоположному мнению, что первые взрывы прозвучали в результате обстрела школы из гранатометов. В результате вот этих взрывов из гранатометов возник пожар, особенно от одного, который попал в крышу. И вот 2 часа не тушили, через 2 часа там с минутами, стали тушить уже пожар вот внутри. И никто туда в этот зал вообще не входил.
Операция силовых структур по освобождению заложников в Беслане была проведена именно так, как была задумана, считает Марина Литвинович, которая участвовала в журналистском расследовании трагедии.
Идея была очень простой – имитировать ситуацию, что террористы взорвали зал, и после этого начать штурм. Но, как известно из и показаний заложников, и ряда исследований физических и баллистических экспериментов, совершенно ясно, что спортзал, в котором находились заложники, более 1000 человек, этот зал был обстрелян извне школы. Это совершенно точно известно, что в зал начали стрелять извне. И стреляли, конечно, в него не террористы, а сотрудники силовых структур. И уже после этого был начат штурм. И я хочу напомнить очень важный факт, о котором многие забывают, что значительная часть заложников, детей, они не были убиты пулевыми ранениями, не осколочными ранениями, они просто сгорели заживо, потому что результат обстрела зала – это пожар, который в нем возник, и обрушение горящей крыши. Все это привело к тому, что более 100 человек, в свидетельствах о смерти четко написано, что смерть наступила в результате сгорания фактически заживо, потому что у людей не было ни других никаких ранений, ни пулевых, ни осколочных. Они просто сгорели заживо. Сгорели, потому что начался пожар. А вот, собственно, как бы результат этой операции. Но она как планировалась, так и была проведена. То есть с точки зрения успешности в понимание спецслужб – это успешная операция, а то, что в результате нее погибло значительное количество людей. Надо не забывать о том, что власти наши отказались практически от переговоров. Были только небольшие сделаны шаги, непосредственно благодаря Аушеву он вывел несколько матерей и грудных детей. Очевидно было, что можно было в результате переговоров, в результате каких-то уступок незначительных, можно было спасти большее количество людей, вытащить их оттуда. Но позиция штаба была, что никаких переговоров, даже о спасении людей. Вот, собственно, эта сумма обстоятельств привела к таким результатам.
Организации, созданные родственниками жертв трагедии, матери Беслана и голос Беслана, неоднократно обращались к российским руководителям, а также в судебные инстанции, обращая внимание на то, что расследование теракта проводится недостаточно тщательно, и, возможно, часть фактов скрывается федеральными властями. Однако все суды в России по Бесланскому теракту давно закончились, и теперь остался Европейский суд по правам человека. В материалах дела есть и экспертиза петербургского ученого Юрия Савельева.
Мне сказали, что все эти материалы, они переведены на английский, французский и немецкий языки, они находятся в распоряжении вот этой комиссии, я не знаю, ведутся там этот самый Европейский суд, расследует или нет, этого я не знаю. Я выполнил свой долг, потому что президент хотел узнать правду. Я эту правду написал.
После окончания работы комиссии по Беслану Юрий Савельев отправил 7 томов своего расследования президенту Путину с личной сопроводительной запиской. По словам Савельева, доклад президент получил, однако рассказанная в нем правда о бесланской трагедии по сей день отлична от официальной версии. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Наступивший 2014 год для российской экономики станет одним из худших за последние десятилетия. Эксперты предупреждают, что страна уже вошла в период длительной стагнации, когда старые модели роста отжили свое, а новые варианты развития у властей отсутствуют, рассказывает экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
В конце декабря Министерство экономического развития России вновь ухудшило прогнозы темпов роста экономики страны в 2013 и 2014 годах. Согласно этим корректировкам, оценка прироста ВВП в минувшем году снижена с 1,8% до 1,4%, а в наступившем – с 3% до 2,5%. Еще более пессимистичные прогнозы относительно перспектив экономики России у Международного валютного фонда. В начале декабря его эксперты уже в третий раз с начала года понизили оценку темпов ее развития в 2014 году с 3,25% до 2%. Но даже и в 2-процентный рост многие эксперты не верят. В частности, бывший министр финансов России Алексей Кудрин называет труднодостижимым этот показатель, отмечая, что Россия сейчас переживает самые плохие годы за минувшие 10 лет, если не считать времени кризиса. По словам Кудрина, старая модель роста отжила, а точки роста новой модели отсутствуют. Схожего мнения придерживается и бывший глава российского правительства Михаил Касьянов.
Модель, которая существовала в последние годы, она основана именно на росте цен. Как только рост цен прекратился, все тут же стагнация. Если будет снижение цены, начнется спад, реальный спад экономики. Даже при этой цене в следующем году наверняка начнется уже падение. Не рост, как сейчас прогнозируют, а уже будет спад.
Бывший министр экономики России, президент Банка Российская финансовая корпорация Андрей Нечаев называет три основные причины серьезного замедления экономики страны. Первая из них – снижение объемов инвестиций, как внешних, так и внутренних.
Год в значительной степени уже предопределен, собственно говоря, развитием событий. Я и подавляющее большинство других экспертов, все были абсолютно единодушны, что наши власти проявляют какой-то необоснованный оптимизм, потому что инвестиционный спрос падает, и фактором его снижения, ну, помимо того, что Россия не стала инвестиционно привлекательной страной, у нас последние 5 лет идет устойчивый отток капитала, станет еще то обстоятельство, что будут заморожены тарифы и средства монополий для промышленных потребителей, для населения решили этого не делать, а только ограничить рост. Но, тем не менее, это, безусловно, скажется на инвестиционных программах и средствах монополий, и они об этом уже в открытую говорят.
С тем, что инвестиции естественных монополий для экономики России чрезвычайно важны, согласен и директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Без них, считает экономист, какой-либо значимый экономический рост в стране невозможен.
У нас естественные монополии в значительном объеме обеспечивают инвестиции в основной капитал. То есть наша экономика с точки зрения объема динамики инвестиций критичным образом зависит от того, что вкладывают монополии. Инвестпрограммы уже сократились существенным образом, суммарно, если взять все естественные монополии, там на сотни миллиардов рублей. Вот такое замораживание тарифов приведет к тому, что будет сокращение инвестиций в разы. А что такое инвестиции? Это работа для субподрядных организаций. Это деньги, которые бы пошли в другие отрасли. Не будет инвестиций, не будет экономического роста.
Другой ключевой проблемой российской экономики Андрей Нечаев называет падение потребительского спроса населения.
Инвестиционного спроса и, соответственно, роста за счет инвестиций не будет. Такого, который бы хотели иметь наши власти, вот, который они заложили в бюджет. Потребительские расходы и реальные доходы населения, темпы их роста тоже устойчиво снижаются. Плюс на следующий год планируется заморозить, не индексировать зарплату ряда категорий бюджетников, военнослужащих, госслужащих, ряд других категорий, уменьшить индексацию пенсий. Это все тоже будет действовать в сторону сокращения спроса.
Замораживание зарплат в наступившем году в первую очередь коснется отдельных категорий населения, финансируемых из федерального бюджета. При этом, согласно указам президента Владимира Путина от мая 2012 года, региональные власти должны увеличивать выплаты госслужащим, находящимся на довольствии местных бюджетов. Но сделать это многие из них, по словам депутата Государственной Думы Оксаны Дмитриевой, сегодня просто не в состоянии.
В регионах свои проблемы. Они тоже должны повышать зарплату своим бюджетникам, а у них с бюджетом еще хуже, потому что у них нет нефтяных доходов. Ну, прогноз мы не утверждаем, региональные бюджеты, но пишут прогноз, что вот у них будут расти доходы темпом 8%, непонятно с чего, непонятно откуда, и у них будут деньги на здравоохранение, на образование, на повышение зарплаты бюджетников. Хотя этого нет. И у регионов появляется реальная задолженность и перед своими кредиторами, потому что они берут займы многие, и перед бюджетом федеральным. Поэтому во многих регионах объективная большая задолженность и объективный дефицит средств. Не во всех, но в очень многих.
Крайне неустойчивое финансовое состояние российских регионов отмечает и директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. Сегодня, по ее словам, более половины из них имеют бюджетный дефицит.
Пока по январю-июлю там профицит формально. Сделан тремя регионами. Москвою, которая умеет экономить, потому что бюджет огромный. Санкт-Петербургом, которому хорошо добавили и вовремя поставили на постой «Газпромнефть» и других товарищей. И с Сахалинской областью, которая действительно сейчас в хорошем положении, потому что нефть на пике, а у них соглашение о разделе продукции, и утащить всю денежку из региона невозможно. Она в нем остается в бюджете. У остальных либо был крошечный профицитик, копеечный, а 60% субъектов Российской Федерации имели дефицит бюджета. 60%.
Иначе говоря, потребительский спрос в России в перспективе по-прежнему будет снижаться. Причем, опасается Михаил Касьянов, ситуация может резко ухудшиться после возможного падения текущих цен на нефть. Еще одним важным фактором для России, по мнению президента Банка Российская финансовая корпорация Андрея Нечаева, являются объемы ее экспортных поставок. Однако он отмечает, что и здесь в последнее время ситуация для страны весьма тревожная.
Третий фактор экономического роста – экспорт тоже начинает играть в минус, потому что импорт растет быстрее экспорта, что, кстати, создает предпосылки для девальвации рубля. Не думаю, что обвальный, но полагаю, что 5-10% нас, безусловно, ждет. Поэтому вот три основных фактора экономического роста не вызывают оптимизма. Ну, соответственно, и общая ситуация тоже.
В отличие от прошлых лет, российские власти уже признают, что основные проблемы экономики страны сегодня связаны с внутренними, а отнюдь не с внешними причинами. В частности, об этом в своем послании Федеральному собранию страны говорил и президент Владимир Путин. Эксперты также уверены в том, что России необходимо срочно и кардинально менять свою экономическую политику. Однако их советы во многом банальны. В частности, по словам Андрея Нечаева, для устойчивого экономического роста стране в первую очередь необходим нормальный предпринимательский климат, включающий защиту собственности и развитие конкуренции, независимый суд, а также реальная борьба с коррупцией. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. В этом году в России начнет действовать закон, который позволит не только штрафовать, но и отправлять в колонии людей за нарушение правил регистрации по месту пребывания или по месту жительства. Соответствующий законопроект президент Владимир Путин внес в Государственную Думу России в начале 2013 года. И несмотря на возражения правозащитников и экспертов, включая членов Президентского совета по правам человека, в декабре в почти неизменном виде закон был принят депутатами и одобрен Советом Федерации. По сути, в Россию возвращается институт прописки, в чем-то даже в более жестком варианте. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Закон появился под предлогом борьбы с резиновыми квартирами и незаконной миграцией. Из пояснительной записки к нему следует, что ежегодно в стране выявляются многие тысячи жилых помещений резиновых домов, в которых регистрируются сотни тысяч граждан без намерения вселения. При этом многие из таких граждан уклоняются от исполнения ими конституционных обязанностей. Вы не платите налоги, скрываетесь от военкоматов, судов, судебных приставов и мешаете другим государственным органам исполнять возложенные на них функции, читается между строк пояснительной записки к президентскому закону. А потому следует вас, во-первых, сосчитать, во-вторых, припугнуть и штрафом, и сроком до 3 лет. Педалируя принятие принятии этого закона его идейный вдохновитель, президент Владимир Путин, говорил о необходимости разобраться с незаконной миграцией. Однако, по мнению руководителя сети «Миграция и право» правозащитного центра «Мемориал» Светланы Ганушкиной, эта цель с принятием закона достигнута не будет.
Проблема резиновых квартир, и это я лично объяснила господину Путину, возникает потому, что в других законах регистрация по месту жительства становится на пути реализации прав. Например, люди приезжают в Россию по программе добровольного переселения. Как будто бы они едут туда, хочет государство, куда их приглашают, их уже признали соотечественниками, значит, государство хочет именно этих людей пригласить к нам в страну. Вот абсолютное взаимное желание соединиться. Однако, самое главное, что дает эта программа, она дает возможность получить российское гражданство. Но на пути к этому российскому гражданству стоит требование о регистрации по месту жительства. Человек приезжает в регион, куда его пригласили. Либо он снимает там жилье, в этом жилье его не зарегистрируют постоянно. Понятно, хозяева этого не сделают, потому что они не хотят его навсегда, и потому что они ему не очень доверяют, что он оттуда снимется с регистрации, когда в этом уже не будет необходимости. Или ему дают общежитие. Общежитие его тоже не регистрируют по месту жительства. Значит, вот это вот отсутствие регистрации становится на пути к гражданству. Каждому хочется именно это получить. Это самое главное, что дает вот эта программа. Ну и вот находится добрый человек, который регистрирует у себя постоянно, рискуя тем, что потом будет сложно человека с этой регистрации снять, и понимая, что жить он у него не будет. Ну так что нужно сделать, чтобы не было резиновых квартир? Нужно убрать из закона о гражданстве требования о регистрации по месту жительства для подачи документов на гражданство тем, кто приехал по программе добровольного переселения.
Сомневается в целесообразности введения в действие закона, ужесточающего правила регистрации по месту жительства и месту пребывания, Вячеслав Поставнин, в недавнем прошлом заместитель директора Федеральной миграционной службы России, а ныне президент фонда «Миграция 21 век». Он, в частности, обращает внимание на то, что закон создает парадоксальную ситуацию. При постановке на регистрационный учет иностранцы оказываются в лучшем положении, чем россияне.
Иностранные граждане как могли вставать на миграционный учет по месту пребывания, то есть в нежилом помещении, так и остались. Как ни странно, закон прежде всего касается российских граждан. Вот они ставятся под жесткий контроль. Удивительно, но это факт. Собственно говоря, что мы хотим сделать? Даже если, предположим, эта цель не заявлена, но мы хотим навести порядок с режимом пребывания, то есть с внутренней мобильностью миграции, то тоже, конечно, не очень понятно, что мы хотим. Ограничить внутреннюю мобильность. А с другой стороны, мы говорим о моногородах, которые надо расселять. Понятно, чего мы хотим добиться. Даже ужесточив этот закон, мы все равно с преступниками не поборемся в таком огромном количестве передвижения людей. Ну, вообще, кстати говоря, когда мы ужесточаем режим пребывания, надо понимать, что мы теряем очень много информации о людях, которые готовы были зарегистрироваться, но из-за жесткого закона не могут это сделать. То есть вообще вот я пока из заявленной цели не вижу ни одной. Он не добьется ни одной. Даже сделает хуже. Ударит прежде всего по людям, которые живут в соседних областях, с Москвой, Санкт-Петербургом там, и так далее, с такими крупными городами. По российским гражданам ударит. Надо тоже понимать, ударит по мобильности местных граждан, значит, приедут еще внешние мигранты, которые им не привыкают жить нелегально и платить взятки. Мы еще больше коррумпируем наши правоохранительные органы. Я вообще, честно говоря, не вижу вот ни одного положительного момента в этом законе.
Если закон начнет действовать в неизменном виде, первыми нарушителями окажутся те, кто на неделе приезжает работать в большие города, а в выходные возвращается домой. Потому что никакие штрафы и угрозы не заставят жителя Твери, например, который работает и живет всю неделю в Москве, регистрироваться по месту пребывания, хотя бы потому, что на эту регистрацию идет по меньшей мере неделя, в конце которой он вернется к себе в Тверь. Однако, по словам члена президентского совета по правам человека Евгения Боброва, положение, предусматривающее привлечение к ответственности за отсутствие регистрации, сформулированы таким образом, что фактически вводят презумпцию виновности для граждан и провоцируют рост коррупции в правоохранительных органах.
Недобросовестные сотрудники милиции и участковые будут вымогать взятки, проходя и в жилом фонде, и устраивая проверки на улицах, ввели в уголовный кодекс понятие эффективной регистрации, по которому там сумасшедшие штрафы вплоть до лишения свободы. Совершенно ненужное понятие, так можно каждого под эту гребенку загрести, объявить преступником. А самое страшное, что там концептуально неправильный подход доложен. То есть у сотрудника полиции основания подозревать тебя в проживании без регистрации. Ты должен документ показать. Если ты его не показываешь, или у тебя действительно нет регистрации, все, ты правонарушитель. И только если у тебя есть документ о том, что ты зарегистрирован в собственности или там в пользовании в другом населенном пункте Московской области или Ленинградской, либо у тебя члены семьи родственники, и ты проживаешь у них, но не зарегистрирован, то тогда ты не правонарушитель. То есть все равно тебе протокольчик выпишут, а ты уже потом пойдешь в группу разбора со всеми этими документами, кто родственник, какое у тебя жилье, и будешь доказывать, что ты не верблюд.
Противники закона солидарны. Он, если не возвращает Россию к крепостному праву, то уж прописку устанавливает точно. А главное, предложенное нововведение никак не повлияет на существующее положение дел. Резиновые квартиры никуда не денутся, фирм, предлагающих помощь в регистрации, не убавится, нелегалы как приезжали, так и будут приезжать, а желающие скрыться от органов правопорядка скроются. И пострадают как раз добропорядочные граждане, говорит Светлана Ганушкина.
Государство ставит нас в такое положение, что мы все должны чувствовать себя как безбилетный пассажир в трамвае. Вот в любую минуту нас за что-то могут привлечь к ответственности. Появятся контролеры, мы окажемся все в чем-то виноваты. А на самом деле нужно делать так, чтобы люди могли легализоваться, могли легально работать. И начинать надо, конечно, не с мигранта, надо начинать с работодателя.
В свою очередь, авторы законодательных инициатив продолжают заявлять, что закон не подменяет понятие уведомительного характера регистрационного учета граждан Российской Федерации и никоим образом не ограничивает права граждан, связанные с частной собственностью, жилищные, а также иные права, предусмотренные Конституцией. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будут выборы на власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Продолжается информационная программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Станет ли 2014 год переломным годом, как предсказал во время своей последней в прошлом году пресс-конференции президент США Барак Обама, или новый год даст новые поводы для несвойственного американцам пессимизма, которым был ознаменован ушедший год? Этот вопрос активно обсуждается американскими социологами и политологами, соглашающимися с тем, что страна переживает необычные времена. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Согласно социологам, 2013 год стал годом разочарований для большинства американцев. Они разочарованы американским политическим классом. Они разочаровались в президенте. Они не очень верят в экономические перспективы страны и критикуют закон о доступном медицинском обслуживании, так называемый закон Обамы. Этот скепсис, казалось бы, выглядит странным в контексте статистики, свидетельствующей о небольшом экономическом росте, который, правда, повысился до 4 с лишним процентов к концу года. О снижении безработицы до 7% самого низкого за пятилетие уровня. Мало того, котировки акций на Уолл-стрит взмыли в прошлом году до рекордных уровней, а стоимость домов в некоторых регионах страны превысила рекорды, достигнутые 6 лет назад накануне кризиса на рынке недвижимости. Но, как объясняют специалисты, это, что называется, лишь фрагмент общей картины. Например, заработки американцев в прошлом году поднялись менее чем на 1.5%. Это меньше, чем годом раньше. Несмотря на падение уровня безработицы, безработица остается все еще значительно выше предкризисного уровня, и при нынешних темпах роста занятости потребуется еще 5 лет, чтобы вернуться к тому уровню, считавшемуся нормальным для американской экономики. Еще один небольшой секрет состоит в том, что подавляющее число новых рабочих мест – это низкооплачиваемые должности. Все это свидетельствует о том, что Соединенные Штаты переживают переходный период, и американцы далеко не уверены в том, какими будут его результаты. Так считает Владимир Шлепенток, социолог, профессор Университета штата Мичиган.
Американская экономика переживает процесс существенных структурных изменений под влиянием технологического прогресса, под продолжающиеся эффекты глобализации, аутсорсинга. И все это оказывается негативно на значительную часть американского населения. И действительно в экономике растет удельный вес малооплачиваемых работ. И действительно людям с низким квалификацией трудно найти новую работу. И поэтому значительная часть населения находится под ударом негативных трендов. И сумеет ли общество вывести эту часть населения из-под удара в ближайший год или два, это один из центральных и социальных, и экономических, и политических вопросов.
Одним из самых заметных политических результатов года стало резкое падение рейтингов Барака Обамы. Впервые американцы разочаровались в президенте как в личности. Как вы объясняете этот феномен?
Президент Обама наказывается за то, что он реформатор. А любой реформатор в любой стране вызывает противодействие. В любой стране он вызывает недовольство значительной части населения. Поэтому в оценке Обамы нужно быть очень осторожным. Оценка Обамы – это результат продолжающегося интеллектуального конфликта, охватившего буквально все американское общество. Сторонников и противников усиления роли государства, регулирования с одной стороны и рыночных механизмов с другой. Он, по сути, парализовал в значительной степени деятельность американского конгресса. Он вызвал бурные и непримиримые споры во всех интеллектуальных изданиях в Соединенных Штатах. Этот спор не решен. И реформа здравоохранения Обамы оказалась, естественно, в центре этого спора. И не повезло федеральному правительству, что он так неудачно начал процесс рекрутирования американцев в новую систему из-за неполадок в своей компьютерной системе. Это неприятное и, честно говоря, позорное дело для американской администрации. Но это лишь временное явление. Подводить итоги этой реформы, ее влияние на американское общество – очень и очень трудно.
Профессор Шлепентох, президент Обама пообещал американцам переломный 2014 год. Как вы считаете, есть ли у них основания надеяться на это, или негативные тенденции, о которых мы с вами говорили, все-таки будут доминировать?
Американцы должны ждать от Нового года дальнейшей стабилизации экономики, определенного компромисса политической активности республиканцев и демократов. Не видно никаких прямых угроз американским интересам во внешнем мире. Поэтому я думаю, что в целом американцы должны смотреть в будущее достаточно позитивно.
Это был Владимир Шлепентох, социолог, профессор Университета штата Мичиган.
С Владимиром Шлепентохом беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. В Колумбии группировка «Революционные вооруженные силы Колумбии» ФАРК, объявившая 15 декабря об одностороннем прекращении огня сроком на месяц ради празднования Рождества и Нового года, очевидно, вовсе не собирается соблюдать данное обещание. Наоборот, именно в дни праздников ультралевые повстанцы совершили несколько терактов, во время которых были убиты и ранены мирные жители. Власти Колумбии, продолжающие мирные переговоры с представителями ФАРК на Кубе, также говорят, что одновременно и продолжают вести против нее боевые действия. Рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Спецназ колумбийской армии при поддержке авиации вечером 31 декабря провел против повстанцев ФАРК операцию в одном из отдаленных горных районов в центральной провинции Мета, уничтожив примерно 15-20 боевиков, в том числе командира местной группировки Педро Парру Сунса по кличке Джон-26, считавшегося важной фигурой. Как сообщил министр обороны Колумбии Хуан Карлос Пинсон, на тайную базу повстанцев военных вывели местные жители, уставшие от постоянных вымогательств и насилия. насилие со стороны ультралевых партизан, которым они раньше симпатизировали. Убитый главарь отряда ФАРК, как утверждают крестьяне, в последние годы отличался сумасшедшей жестокостью. Он не столько планировал и осуществлял нападения на полицейские участки и органы власти, сколько занимался похищениями детей зажиточных скотоводов и землевладельцев ради выкупа. Джон-26, как считают военные, являлся одним из основных поставщиков средств для высшего командования ФАРК. Главу колумбийского военного ведомства Хуана Карлоса Пинсона называют «правой рукой» президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса в борьбе с ФАРК. Он не кадровый военный, а экономист и политолог, учившийся в США, в Принстоне и Гарварде. Его академические работы отмечены многими международными премиями. Однако именно после назначения Пинсона на должность министра обороны страны в 2010 году колумбийские вооруженные силы начали одерживать однозначную победу над ФАРК, которую Соединенные Штаты и ЕС официально считают террористической организацией. На этот раз Пинсон практически лично руководил операцией.
Благодаря действиям этого батальона, среди бойцов, которого я сейчас нахожусь, по террористам нанесен еще один тяжелый для них удар. Их основной лагерь в этом районе уничтожен до основания, ликвидирован и их главарь. Как минимум 16 боевиков группировки убиты. Мы захватили большое число оружия, в том числе тяжелого, гранатометы и минометы. Но самое главное, мы обеспечили безопасность местных жителей. С насилием, угрозами и регулярным вымогательством со стороны так называемых «народных партизан» теперь здесь покончено. Бандиты теперь не смогут оказывать никакого влияния на жизнь местной общины. Однако остаются еще и другие вооруженные отряды, другие преступники, которые своим ядом отравляют наше существование. Их мы будем преследовать без всякой жалости и передышки. Весь криминалитет в нашей стране – террористы, повстанцы, наркоторговцы – связаны между собой. Одни бандиты финансируют других. Эти связи будут разорваны. Мы действуем ради нашего будущего, ради нашего спокойствия. Как все мы знаем, президент Сантос дал нам приказ, четкий и недвусмысленный, находить и уничтожать бандитов везде, где они есть. Одновременно президент Колумбии предоставил им возможность сложить оружие и включиться в жизнь страны, в жизнь общества. Некоторые так и делают, однако другие полагают, что можно под вывеской мирных намерений продолжать убивать, грабить, вымогать, захватывать заложников. С такими мы будем расправляться немедленно. Мы продолжим их преследовать.
Только за последнюю неделю декабря 2013 года повстанцы из ФАРК взорвали 2 полицейских участка, убили 18 военнослужащих и сотрудников спецслужб, захватили 5 новых заложников из числа гражданских лиц. У ФАРК, особенно ее непримиримого крыла, еще остаются силы, хотя в целом движение вырождается стремительно. Когда-то революционные вооруженные силы Колумбии «Армия народа» — это полное название ФАРК — были образованы активистами Просоветской коммунистической партии Колумбии, официально в 1964 году. Среди всех повстанческих партизанских группировок страны, как ультралевых, так и ультраправых, она десятилетиями считалась наиболее сильной. Но сейчас 40% личного состава отрядов повстанцев — это молодые женщины и подростки, что о многом говорит. Это также одно из основных известных обвинений в адрес ФАРК, а именно вербовка силы детей. Мирные переговоры между официальной богатой и ФАРК на Кубе продолжаются. Однако стороны, как и предполагалось, сейчас натолкнулись на диаметрально противоположные позиции друг друга по одному из самых ключевых вопросов – о незаконном обороте наркотиков. Вооруженное покровительство, оказываемое крестьянам, выращивающим кусты коки, и наркоторговцам, занимающимся производством кокаина и переправкой его на рынке сбыта в США и Европу, всегда было главным источником дохода ФАРК, не считая финансовой поддержки со стороны Кубы и Венесуэлы, упорно называющих колумбийских повстанцев народными революционерами 21 века. Главный представитель ФАРК на переговорах на Кубе команданта Иван Маркес сейчас упорно требует, чтобы культивирование коки признали частью исторической и национальной культуры коренных народов Колумбии, то есть фактически легализовали. Александр Гостев, Радио Свобода.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии – храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Свободу и богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке. В эфире информационная программа «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Знаковым событием минувшего 2013 года стало так называемое «болотное дело». Процесс в отношении 12 задержанных 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. Участники оппозиционного митинга называют произошедшее спровоцированными столкновениями с полицией. Власти квалифицировали это как массовые беспорядки. Всего по болотному делу проходит около 30 человек. Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова все время следила за развитием событий в связи с тем, что происходило на Болотной площади. В ближайшие дни мы предлагаем вам ее авторский спецпроект «Болотное дело. Суды и судьбы».
О том, что события оппозиционной акции 6 мая 2012 года станут предметом уголовного разбирательства, стало известно в тот же вечер. О возбуждении дела объявил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. По версии следствия, в тот день оппозиционный марш миллионов совершился массовыми беспорядками на Болотной площади. Правозащитники и оппозиционеры считают, что беспорядков не было, а дело политически мотивировано. Сейчас в деле 28 фигурантов. Первой в мае 2012-го была задержана 18-летняя Александра Духанина. Последним уже год спустя после акции в апреле 2013-го арестовали Алексея Гаскарова, активиста движения «Антифа». Для многих обвиняемых по этому делу этот Новый год уже второй в тюрьме.
Письмо арестованного Артема Савелова журналисту Павлу Никулину опубликовано 17 января 2013 года на сайте «Росузник». «Я с ребятами встретил нормально. И оливье умудрились скролить, и другие разносолы приберегли на праздник. Стол получился на славу. Компания хорошая, да и в новогоднее время вся тюрьма весело забарабанила и застучала». А где-то напротив тюрьмы кто-то, подозревая, что специально, для арестантов устроил салют. В общем, Новый год получился необычным и уже никогда не забудется.
Артем Савелов был задержан одним из первых, 9 июня 2012 года. Следователи считают, что он участвовал в беспорядках, выкрикивал антиправительственные лозунги и совершал насильственные действия по отношению к полицейским. Артем страдает заболеванием, из-за которого ему трудно говорить, уж тем более что-либо выкрикивать. Это стало очевидно в суде, когда Савелов в течение нескольких минут пытался сформулировать мнение по поводу одного из ходатайств. Судья Наталья Никишина сказала, что ей ничего не понятно, и безжалостно попросила Савелова повторить.
34-летний Артем Савелов – один из подсудимых по так называемому «делу 12», выделенному в отдельное производство дело в отношении первых задержанных после акции 6 мая. Дело дошло до суда спустя один год и один месяц после событий на Болотной площади. 6 июня 2013 года в Московском городском суде состоялось первое предварительное слушание. После этого было больше 70 заседаний, и процесс переехал из городского суда в районный, Никулинский, на окраину Москвы.
Я была почти на всех заседаниях в Московском городском суде и на некоторых была в Никулинском. В Мосгорсуд приезжало довольно много людей, постоянно была глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Подсудимым, правда, приходилось тяжелее всех. Во время заседания они находились в стеклянном аквариуме и жаловались на духоту и нехватку места. Адвокатам было непросто с ними общаться. В аквариуме для этих целей была лишь небольшая щель. В Никулинском суде, куда процесс переехал в октябре, условия содержания подсудимых отчасти улучшились. Они теперь в просторных клетках и могут беспрепятственно общаться с адвокатами. Правда, из-за удаленности суда на заседаниях везут по 2-3 часа по пробкам и очень редко привозят вовремя. С самого начала процесса защита была уверена, что уголовное дело не имеет ни юридических, ни фактических оснований. За полгода адвокаты в этом только убедились. Вот что сказал адвокат Николая Кавказского Вадим Клювгант.
Под видом доказывания соблюдается формальная видимость процедуры. Зал, судья, стороны, подсудимые, собака, которая оказывает дисциплинирующее воздействие на участников со стороны защиты. Это нам судья разъяснила. Слово «доказательство» звучит слово «потерпевший» много раз, слово «свидетель» звучит много раз. Люди встают на трибуну. Их предупреждают, что они должны говорить правду, и только правду, они говорят какие-то слова. Проблема только в том, что слова, которые они говорят, ничего не подтверждают из того, что написало обвинение в своем обвинении. Несколько десятков людей, которые носят погоны, которые являются все, за исключением 3-4 человек, сотрудниками сил правопорядка, должны бы были подтвердить, что были массовые беспорядки. Второе, что они должны были бы подтвердить, что те 12 человек, которые являются подсудимыми в этом деле, вот они конкретно являются участниками этих массовых беспорядков. Этого не произошло. Некоторые произносят вот эти слова. Были массовые беспорядки. Когда начинаются к ним вопросы, вот по убывающей резко все идет, никто не может из них внятно сказать, что они имеют в виду. Суд же, он же на закон должен опираться. А в законе написано, что такое массовый беспорядок. Там есть признаки, которые должны быть налицо, и которые, собственно говоря, эти свидетели должны подтвердить. Что это было? Действие организованное, в котором участвовало большое количество людей, которое было направлено на дезорганизацию нормальной жизни города или транспортных артерий, учреждений, которые должны были бы громиться, поджигаться, вооруженное сопротивление представителям власти. То есть что-то такое, что направлено на создание хаоса и погрома. Все, что люди говорят, эти, которые прошли у нас в качестве потерпевших и свидетелей, что там были какие-то провокаторы, которые чему-то призывали, одни говорят, призывали идти на Кремль, и для этого сели на асфальт. То есть массовые беспорядки путем сидячей забастовки с целью прорыва к Кремлю. Вот даже такие формулировки звучат. Другие говорят, что просто чего-то там кричали, прорывай. Третьи и этого не говорят.
Говорил адвокат Вадим Клювгант. Председательствующая на процессе судья Наталья Никишина раз за разом продлевала аресты обвиняемым, несмотря на их жалобы на свое здоровье и здоровье их близких. Несколько раз во время заседаний, на которых я была, возмущенные этим зрители скандировали «позор». И судья тоном школьной учительницы просил их покинуть зал за нарушение порядка. Те уходили либо сами, либо им помогали приставы, и заседание продолжалось. В декабре возможность представлять доказательства получила сторона защиты. Немонотонные, длящиеся иногда по несколько дней, допросы полицейских сменились энергичными допросами лидеров оппозиции и участников акции 6 мая.
В суде выступали Алексей Навальный, Илья Яшин, Борис Немцов, а также организаторы и участники «Марша миллионов». По словам свидетелей защиты, события на Болотной площади были отнюдь не массовыми беспорядками, а провокацией властей. Договоренности с мэрией о расстановке полицейских и демонстрантов были нарушены. Свидетели из числа рядовых участников акции сходились во мнении, что полиция действовала агрессивно, жестко и задерживала людей без объяснения причин.
Мне запомнились показания свидетеля Ольги Трусевич, наблюдателя от мемориала, которая рассказала, что была задержана 6 мая за то, что создавала суматоху и привлекала внимание прессы. По крайней мере, по ее словам, так ей объяснили задержание полицейские. Многие из числа тех политиков и правозащитников, которые приходили на заседание по делу 12, предполагали, что только активность гражданского общества поможет освободить заключенных. Об этом мне говорил и лидер движения «За права человека» Лев Пономарев и сопредседатель партии РПР «Парнас» Михаил Касьянов. Об этом же говорит и журналист Александр Рыклин, один из тех, кто сейчас организует акции в поддержку узников Болотной.
Я не верю в справедливость этого суда, что этот суд может быть честным. Я понимаю только одно. Только много тысяч людей на этой площади могут повлиять на ситуацию. Если Москва окажется способным оказать вот такое сопротивление, вот такое противодействие, это может реально сказаться на судьбе тех, кто сегодня за решеткой.
О том, насколько активно гражданское общество выступало в поддержку фигурантов этого дела, можно судить по тем акциям, которые проходили в течение года.
В апреле комитет 6 мая запустил кампанию «Один день, одно имя», в рамках которой каждый день рассказывал об одном из фигурантов болотного дела. 6 мая, в годовщину событий на Болотной, на этой же площади состоялся митинг. По разным оценкам, он собрал от 8 до 30 тысяч человек. После этого акции по шестым числам каждого месяца в поддержку фигурантов дела стала постоянной. В ноябре бессрочную акцию приемной президента объявил журналист Евгений Левкович.
В конце декабря, после почти трехмесячной пытки надежды, это цитата из письма родственников, депутаты Государственной Думы приняли постановление об амнистии. В болотном деле под нее попали всего 8 человек. Это те, кого обвиняли только в участии в массовых беспорядках или же в призывах к нему. Это подсудимые по делу 12 Николай Кавказский, Мария Баронова, Леонид Ковязин и Владимир Акименко, подследственные Олег Архипенков, Федор Бахов и Дмитрий Рукавишников, а также активистка движения «Солидарность» Анастасия Рыбаченко, которая уехала учиться в Эстонию. Николай Кавказский, юрист Комитета за гражданские права, один из тех, чье дело уже закрыто. Год он провел в следственном изоляторе, а в августе 2013 года его неожиданно для всех отпустили под домашний арест. Когда он наконец-то получил возможность общаться с прессой, он рассказал мне в интервью подробнее о сложностях заключения и о своих дальнейших планах.
В следственном изоляторе это было в начале неизвестность, когда ты отрезан от привычного общения, от социальных сетей, от телефона. Под домашним арестом это возможность прогулки, естественно, потому что прогулки мне были запрещены.
Насколько было сложно участвовать, находясь в этом аквариуме в Мосгорсуде?
Сложнее, да. Вот когда ты находишься в аквариуме, судья меньше обращает на тебя внимание. Реплики сложнее давать, слово не всегда предоставляет. Когда сидишь за столом, больше каких-то возможностей. Можешь подойти к секретарю, передать какие-то документы. В аквариуме таких возможностей не было. Я вообще считаю, что этих аквариумов быть не должно, и клеток. Даже в СССР все люди, даже обвиняемые в самых страшных преступлениях, находились в зале суда, рядом просто стоял конвой. В других странах так происходит, это у нас что-то вот такое непонятное. Пытаются даже дополнительно как-то унизить человека.
Что вы думаете о тех обвинениях, которые вам предъявляли, и вообще о самом деле?
Если иметь в виду обвинительное заключение, оно так сформулировано, что его вообще понять невозможно ни обычному человеку, не юристу. Это бред какой-то, а не обвинение. Дело абсолютно фальшивое. Была согласована мирная акция, она была разогнана. Судить надо тех, кто препятствовал проведению митинга, а не тех, кто в нем участвовал. Если гражданское общество будет активнее защищать, будет приходить на суды, если каждый, кто, допустим, выходил 6 мая и на другие массовые акции, найдет хотя бы время, чтобы раз в месяц прийти в суд. В этом случае, возможно, будет добиться освобождения и в зале суда, ребят. Гражданское общество, для него в настоящее время это задача номер один – добиваться освобождения узников Болотной.
С вашей точки зрения, та поддержка, которая была в судах, она была достаточной?
Я бы не сказал, что она была достаточной. То, что происходило за судами, возможно, я уверен, что во многом это было достаточно. То, что в суд приходит так мало людей – это плохо.
Как можно мотивировать людей приходить на это дело?
Люди сами должны мотивировать себя для проявления солидарности. Должны понимать, что если ты занимаешься сейчас какой-то протестной деятельностью, то любого могут бросить за решетку. Задача оппозиции – не допускать и гражданского общества, чтобы люди, брошенные в тюрьмы, оставались без поддержки, чтобы они, попадая в суд, видели достаточно много людей, которые приходят их поддержать.
Мысли по поводу амнистии – это действительно победа гражданского общества, которая заставила выпустить хотя бы нескольких человек? Ага. Или это полумера перед Западом?
Сложный вопрос. Я думаю, что это все-таки сочетание и того, и другого. Это частично власть решила все-таки снизить накал в обществе, пойдя на такие уступки. Частично это сделано перед Олимпиадой, чтобы ее не все бойкотировали. Это было и благодаря тем усилиям правозащитников, политических, гражданских активистов, которые выходили на массовые акции в поддержку узников Болотной.
А не приведет ли вот такая амнистия, такая ситуация, что часть людей по Болотному делу вышла, а часть осталась, к расколу внутри той группы людей, которая завязана в этом деле?
Я думаю, что нет. Все, кто туда регулярно ходит, они понимают, насколько важна солидарность, насколько важно сейчас продолжать бороться за освобождение.
Какие у вас сейчас планы, чем вы будете заниматься?
Ну, продолжить заниматься правозащитной и политической деятельностью. Бороться за то, чтобы наше государство было более социальным. Произошли реформы, добиваться снижения рабочего дня, бесплатной медицины, жилья и так далее.
В словах Николая Кавказского о сплоченности людей можно легко убедиться. Для этого надо прийти в Никулинский суд Москвы к 303-му залу на очередное заседание. Изо дня в день там собираются одни и те же уже знакомые люди. Это родственники подсудимых, активисты комитета 6 мая и просто сочувствующие, которые больше чем за полгода процесса уже стали своего рода болотной семьей. О такой сплоченности людей еще в самом начале говорил отец подсудимого Артема Савелова, Виктор. Он приходит в суд практически на каждое заседание.
Мы морально держимся друг за друга. Наши родственники, ну, заключенные, которые, даже по камере видно, что это уже стал один коллектив, одна группа, которая болеет друг за друга. Это уже не посторонние люди. Ошибка, конечно, нашего государства заключается в том, что вот так формируются группы. После того, когда их распустят всех, то есть освободят, общаться они. Они будут не просто незнакомые, а будут по-настоящему друзья, и у них какая-то будет цель.
Говорил Виктор Савелов.
Спецпроект Натальи Джанпаладовой «Болотное дело. Суды и судьбы». Вы слушали программу «Время свободы». Ее провела Евгения Назарец.
Программа «Игры на свободе» посвящена Олимпиаде в Сочи, этому многомиллиардному мегапроекту эпохи Владимира Путина. Со звездами российского зимнего спорта, журналистами, экспертами. Спорим, стоило ли овчинка выделки. Гадаем, каких ждать рекордов. Вспоминаем олимпийские баталии прошлых лет. Премьера программы каждую субботу в 7 часов вечера, повторы в субботу в 11 вечера и в воскресенье в 4 часа утра и в 2 часа дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.